Живая природа с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Радио «Спутник», Эдгард Запашный, Евгений Майструк. Находимся в студии. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы говорим о природе, мы говорим о проблемах, мы говорим о том, что случилось в буквальном смысле слова за эту неделю. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим эфирам, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио «Спутник», на мой авторский телеграм-канал «Запашный» через букву «З». Также у нас есть видеотрансляция в интернете.
Пожалуйста, свои вопросы можете отправлять с помощью телеграм-бота. Итак, «Радио «Спутник» — это наш телеграм-канал. Также можно позвонить в прямой эфир 95-95-91-2, код Москвы 495, задать свои вопросы и поделиться своим мнением. Одна из главных тем, что касается охраны природы на минувшей неделе, на этой неделе, это, конечно же, ситуация в Каспийскому море. На берегу Каспия в Дагестане нашли 2500 туш каспийской нерпы. В пресс-службе Минприроды Дагестана вот сообщают, что их гибель вызвана естественными природными фактами. Вообще численность этих ластоногих стабильно находится в пределах 270-300 тысяч особей, но все равно вот эта цифра 2500 туш, вот этой прекрасной каспийской нерпы, 2500 погибших животных. Вот в причинах разбираемся.
Да, друзья, ну, конечно, факт массовой гибели животных не может не расстраивать. И если даже мы и констатируем факт о гибели нескольких тысяч животных, то, наверное, это может быть нормой, так сказать, по году. Но тут вдруг единовременно, значит, произошло большое количество смертей. И это связано с несколькими версиями. Кто-то говорит о том, что животные отравлены газами. То есть можно было наблюдать, что в Каспии часто бывали выбросы метана или сероводорода. Но определить это по умершим несколько дней назад животным на сегодняшний день невозможно. Очевидно, что что-то произошло. Виноват в этом человек или нет, мы попытаемся разобраться с нашим сегодняшним специалистом.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио «Спутник» сопредседатель и основатель фонда защиты китов Василий Борисов. Василий Аркадьевич, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, смерть этих животных – это естественная причина? Ну, так сказать, произошла какая-то природная аномалия, например, выброс метана или еще чего-то? Или есть другие версии, которые вам кажутся более вероятными?
Вы знаете, если бы там не гибли животные каждый год в больших количествах, 700-800 особей, и тут вдруг 2500, это слишком много. Я считаю, что вообще мы все-таки не специалисты. Нужно, чтобы специалисты-биологи это расследовали, чтобы это было расследование прокуратуры природопользовательской. Но уже сейчас ясно, что метан... Он таким же образом мог бы погубить людей, которые живут рядом с этим морем. Потому что это не рыбы, это нерпы, которые дышат атмосферным воздухом. Они не в воде находятся. Поэтому здесь очень странно слушать, что, знаете, как вот в фильме «Люди в черном» было газ кристаллизовался, и лучи Венеры преломились в атмосфере, и вы за это увидели инопланетян. Вот это примерно такое же объяснение, как и в этом фильме. Очень странное. Поэтому давайте все-таки будем ждать расследования, и главное, чтобы оно было. То же самое, помните, была ситуация на Камчатке, где из-за цветения водорослей стали гибнуть животные. Там, помните, там были практически все виды, там мертвое море было, а здесь почему-то только нерпы. Видимо, какие-то другие причины могут быть. Очень непонятно это все. Поэтому мы настаиваем, чтобы это было действительно расследование, чтобы расследовали, а куда девается канализация больших городов, которые находятся на Каспии. Это труба на 2,5 километра в море или все-таки там есть очистные сооружения? Давайте поставим. Это, я понимаю, конечно, власти Дагестана, что придется что-то делать, потому что 2,5 тысячи тюленей – это слишком много. Но здесь завтра там, или послезавтра погибнут 10 тысяч. Что мы тогда будем говорить? А если вдруг люди будут гибнуть?
Скажите, пожалуйста, ареал обитания 2,5 тысячи – это ведь большое количество животных. Они же не где-то сгруппировались на каком-то, ну, назовем так, небольшом кусочке.
Там на километры разбросаны тела. Они не лежат густо в одном месте. Угу. Их не накрыло там диаметром 200 метров тучи метана. Знаете, такого нету. Они разбросаны по берегу. То есть это явно какая-то более системная ситуация, а не нежели выброс в каком-то в одном месте метана. Я предполагаю, что это может быть, но они не лежат кучей. Они разбросаны по берегу.
Василий Аркадьевич, при должном уровне, при должном подходе, как быстро могут быть сделаны выводы специалистами о том, что же на самом деле стало причиной? Потому что, вот как Эдгар сейчас сказал, поступила ведь информация, что сейчас уже по вот этим тушкам погибших животных невозможно сделать выводы о том, действительно ли они погибли от выброса метана.
Знаете, вот я все-таки не специалист, биолог, я в большей степени журналист, обеспокоенный ситуацией с животными, поэтому я профессионально задаю вопросы. Поэтому мы напишем письмо, мы напишем письмо в прокуратуру, мы напишем письмо в Росприроднадзор. То есть мы будем задавать вопросы государственным органам, которые должны дать на это ответы, потому что это уже не случай, это уже статистика, причем статистика, которая повторяется из года в год. Поэтому явно здесь какие-то системные проблемы, а не просто случайный выброс метана, и свет Венеры отразился от кристаллов метана в атмосфере. Здесь что-то другое.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот эти потери, это невосполнимые потери, или это уже становится нормой для этого ареала обитания?
Вы знаете, ну, это такие же потери, как потери дельфинов на Черном море. Там десятками, сотнями, тысячами гибнут дельфины. Мы все проходим, и обеспокоенности никакой нету. Это то же самое, что гибнут там серые киты на Чукотке. Их убивают там сотнями. Ну да, конечно, если 200 тысяч популяция, на ней это в меньшей степени отразится. А если в следующем году погибнет 10 тысяч?
Эта цифра растет? Эта цифра растет из года в год?
Цифра растет. Динамика-то увеличивается. Угу. Было 700, 800. Когда они гибли единицами, их никто не считал. То есть, в принципе, это звоночек, на который надо реагировать.
Хорошо, скажите, пожалуйста, еще один вопрос, простите, Евгений. Вот эти животные, которые погибли, они на сегодняшний день... Какая у них судьба? Их как утилизировать будут? Они какую-то пользу человеку могут принести? Их будут как-то перерабатывать, не знаю? Вот все-таки это громадное количество животных.
Либо куда-нибудь свезут. Ну, знаете, любое погибшее животное в море – это пища для других животных. Их, честно говоря, надо там куда-нибудь отвезти подальше и выбросить. И их съедят благополучно морские животные. Они же не отравлены. Они не представляют из себя никакой другой опасности, если не нашли никакого токсикологического поражения или там яда. Ну, жалко, да, конечно, но это природа.
Василий Аркадьевич, вы сказали, что вы, как журналист, профессионально задаете вопросы. И что касается вот этого случая и других похожих. Скажите, а вы получаете профессиональные ответы? Вообще власти готовы реагировать вот на такие события и быстро на них как-то отвечать? Ну, хотя бы говорить о причинах произошедших ЧП.
Вы знаете, мы обычно получаем письма, где нам очень профессионально говорят, почему... Это нормально, и почему это, ну, собственно, на это можно не реагировать. Один раз мы, вот действительно, мы с капитанами портов Северно-Морского пути, видимо, там люди, ну, качество людей, знаете, на севере такое вот правильное, да, мы написали просто письмо, без каких бы то ни было запросов там официальных. Нам на это ответили. Это когда в теплые годы, когда не было льда на Белом море, и десятки тысяч, сотни тысяч тюленей метались по Белому морю, пытались найти льдину, чтобы там родить. Они рожают только на льду. Вот. И капитан порта запретили ледоколам и кораблям проходить по этим полям, залежек тюленей. Вот там нам ответили не просто словами, а там ответили действиями. И вот, честно говоря, хочется ответов от профессионалов не словами, а действиями. Тем
Спасибо.
Более, что примеры такого ответа у нас есть.
Спасибо большое. У нас на связи был Василий Борисов, сопредседатель и основатель фонда защиты китов.
Про интересное сейчас будем говорить. Про то, что в Аргентине нашли динозавра. Если я правильно понимаю, нашли динозавра. Ну, правда, жил он...
Это открытие. Новый вид динозавра.
Да. Но жил он очень давно, давайте честно признаемся, жил он очень давно.
Аргентинские палеонтологи смогли обнаружить останки нового вида динозавров, живших на нашей планете около 70 миллионов лет тому
можно
назад.
Можно себе представить 70 миллионов лет?
Слушайте, я честно, вот такие вот цифры, конечно, я поражаюсь. Поражаюсь прежде всего, некоторой точности нашей науки, ведь ученые утверждают, это 70 миллионов, не плюс, не минус, там, не 71, 72, да, это вот 70 миллионов, вот каким-то образом они это определяют, раз. Второе, я поражаюсь тому, какая же все-таки глубокая история нашей планеты, потому что мы с вами уже привыкаем к тому, что вот сейчас 2022 год, и вроде как все недавно началось. Да нет, не недавно началось. Это мы с вами недавно научились считать. А Земля-то имеет ой какие традиции, и ареал животных менялся. Я вот недавно задумался, как мы сильно друг от друга отличаемся. Да? Есть темнокожие, негры, есть индийцы, есть индусы, и мы все находимся на разных континентах. И в то время, когда находят останки этих людей, еще не было никакого вида транспорта, чтобы кто-то куда-то пересек и все. То есть какое-то движение было, а раз оно было, значит, планета по-другому видела, по-другому выглядела, значит, континенты были соединены между собой, раз человек смог преодолеть такие громадные расстояния. И да, где-то мы там изменились, мутировали, цвет кожи поменялся, и это еще неизвестно, в какую сторону поменялся, может быть, все темные были, теперь мы белые появились, и там другие расы появились. То есть вопросов-то очень много по-настоящему остается. И вот
вы про людей говорите. Мы это
новый вид динозавра.
Так это было еще... Людей еще в помине не было.
Я же говорю, в принципе не было.
Представляете, вот этот динозавр жил в позднем меловом периоде. Природной защите мог позавидовать средневековый рыцарь. Хотя динозавр был размером с кошку. Он приходился ближайшим родственникам анкилозавром и стегозавром, признанным танком мезозойской эры. Вот так вот. Сейчас будем динозавров изучать. Григорий Блуднов...
Мы налаживаем связь, у нас нету пока связи с нашим специалистом.
Не расстраивайте, я про динозавров хочу узнать.
С палеонтологом чуть-чуть попозже мы свяжемся. Я, знаете, я историю вспомнил. В цирках в свое время были модные выставки, динозавров. Это были громадные такие роботы, сделанные из подвижной резины. Их привозили, устанавливали везде. В центре манежа устанавливали самого большого, как правило, это T-Rex какой-нибудь или еще что-нибудь. И вот 20-30 динозавров стояли по всем, по всему цирку. И эта выставка перевозилась там.
В холле тоже, да?
В фойе в том числе. Uh-huh. То есть и на улице могли выставляться. Uh-huh. И выставка динозавров, и люди шли. И по документам это тоже была выставка динозавров. И вот однажды их на украинско-российской таможне задержали, потому что не было ветеринарных документов на динозавров. И это не шутка, это действительно 96-й год, когда мы решали вопрос, как же провести нам динозавров между Россией и Украиной. Таможенники уперлись по документам. Выставка динозавров, значит, должны быть ветеринарные справки на этих динозавров. И как это парадоксально не звучало, но в течение недели этих динозавров держали на таможне, никуда не вывозили.
Не шутите.
Нет, не шучу. Это реальная история 96-го года.
Так что справки-то где взяли в результате?
Ну, нет, но потом дуракам объяснили, что они дураки, но неделю они издевались над здравомыслием. И вот у нас на связи палеонтолог Григорий Блуднов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Григорий, скажите, пожалуйста, вы как специалист рады вот такому открытию? Вообще для вас такие открытия являются сюрпризом? Как часто они происходят?
Ну, вообще, открытие каждого нового динозавра делает каждого палеонтолога и не только немного счастливым. Конечно.
Конечно.
Да, думаю, в общем, краткость — сестра таланта.
Человек, да. Человек улыбнулся. Скажите, пожалуйста, а подразумевает ли под собой то, что сейчас, ну, у нас с Аргентиной, слава богу, отношения сохраняются, в том, что русских специалистов смогут допустить, и вообще русские специалисты проявляют интерес, чтобы там экспедиция поехала в Аргентину, может быть, опытом поделиться, посмотреть. Вот вообще кто-то куда-то сейчас поедет смотреть на этого нового динозавра или до первого случая? Как это вообще работает?
Ну, даже не знаю, вы знаете, у нас вообще очень мало специалистов именно по динозаврам в России, потому что, ну, динозавры и Россия почему-то плохо дружат, и у нас практически все скрыто большим и толстым слоем. Это вот, конечно, в Северной, в Южной Америке им повезло, у них все снаружи лежит, поэтому у них и палеонтологов много, именно которые по динозаврам. А у нас палеонтологи немножко другими вещами занимаются, поэтому... Я не уверен, что, если честно, что кто-то поедет, но вообще было бы, конечно, неплохо.
Да, Евгений, я второй раз вас перебиваю.
Ничего, вам
сейчас
можно.
Сейчас не буду, нет, не буду, давайте вы.
Откуда-то взялось вот это понимание, Григорий, такое... По всему миру, мне кажется, что если динозавры, то что-то такое огромное-огромное. И тут в Аргентине открыли динозаврика, такого хорошенького, маленького. И вот даже изображение откуда-то появилось. Фотография, да, появилась динозавра.
Ну, люди, да, рисуют плод фантазии, да.
Но оказалось, что он размером с кошку. Так, собственно, динозавры-то тогда в меловом периоде какого размера были? Разного? Или, в общем, они уже вот превращались потихонечку в синичек?
Ну, скажем так... Вот этот динозавр, который найден, он, скажем, из семейства анкилозавров. Это, в принципе, он не очень крупный травоядный динозавр. А вот этот вообще, видать, ему с питанием, с кормовой базой не повезло, и он стал стремительно уменьшаться. Но, в принципе, я бы не сказал, чтобы он маленький. Он, по-моему, 2 метра.
У меня тут написано размером с кошку. Палеонтологов не поймешь, понимаешь? Ага. Может, кто-то видел. Ага. Размером с тигра, может, имели в виду. Знали, что это программа запашного.
Вот этот... Именно конкретно про того динозавра, которого открыли, он двухметровый. Да,
но это прилично.
С анкилозавром, который 6-7 метров, он как бы малыш. Вот. Но дело в том, что это уже закат динозавров. Вот тот период 65-70 миллионов лет назад, это их уже лебединая песня. Поэтому у них уже с питанием были уже некоторые проблемы. Вот, кушать хотелось, а негде было. И все начали потихонечку уменьшаться в размерах. Ну, а потом уже всех так вообще накрыло, поэтому он, можно сказать, один из последних динозавров, которые мы вот, ну, вот этого рода знаем, так сказать, анкилозавров. А так вообще динозавр очень интересный. Вы же знаете про его шишку?
Нет, что за шишка?
О, ну вы что? Если у вас есть реконструкция, у этого динозавра на хвосте такая гигантская шишка. Вот. И он этой шишкой мог накостыливать всяким... погуглите, анкилозавр. Он мог ломать ноги хищным динозаврам, которые на него нападали. Он мог спутывать вообще хищным динозаврам...
Это некачественный какой-то у меня тут...
Да, он мог спутывать хищным динозаврам понимание, где у него голова, где у него хвост, потому что шишка была примерно похожа на голову. Вот, ну и вообще, в принципе, у него такое как бы было тело достаточно интересное, да, у него задние ноги были очень высокие, вот, поэтому он, если бы он нападал этой шишкой, то это было бы, конечно, наверное, больно.
Скажите, пожалуйста, ну вот не однажды в нашей программе мы констатировали новости о том, что кто-то заявляет о том, что скоро, значит, появятся динозавры, что вроде как из ДНК через определенные, значит, действия мы сможем оживить динозавров. Вот вас такие новости радуют или все-таки не надо их трогать? Вы как специалист будете счастлив?
Радует. Я буду счастлив, да. Я буду счастлив сразу же, как только смогут генетический код мамонта воссоздать. Но это очень сложно. Даже мамонт, казалось бы, вот их сейчас там находит в вечной этой мерзлоте, практически целехенький. Даже некоторые их пытаются в пищу употребить. Вот. Но все равно очень фрагментированный код, и, к сожалению, мы пока не можем воссоздать этот полностью генетический код так, чтобы это было прям полноценный динозавр. Да, лягушка может получиться, а динозавр пока нет.
Нет, но если лягушка может получиться, значит, и до динозавра дойдем. Я так считаю. Ну,
там будет 99% кода лягушки и 1% кода динозавра. Вот так вот.
Ну хорошо, а какие перспективы вот вы ставите? Вот как вы думаете, когда человек все-таки придет к тому, что мы действительно сможем, ну, кого-то оживить?
Ну, в течение 50 лет.
Вы с таким восторгом, что Эдгар, что Григорий, говорите о том, чтобы воссоздать динозавров. Люди и динозавры жили в разные, да, периоды существования Земли. Вот неужели же это не будет опасным? То есть кто-то может разве Нет. просчитать все последствия?
Вы знаете, я думаю, что у нас, конечно же, масс-медиа нас, так сказать, подталкивает к тому, что это опасно, но представьте коммерческую составляющую подобного зоопарка. Ведь на самом деле есть проекты, причем в Сибири, где якобы, ну, скажем, в принципе, условия содержания мамонтов, допустим, ну, мы сейчас немножко просто как близки к тому, что можно создать, и они бы, это просто был большой коммерческий успех, и в наше время, ну, парк, ну, сами знаете, чего там, динозавров был бы, конечно же, коммерчески очень сильно востребован. А вот то, что вот они сбегут и начнут всех поедать, в это я, конечно, не верю. То есть это, ну, кино.
Нет, ну, ладно. Ладно, тогда я тоже буду выступать. Я скажу, что мы с Эдгаром поговорили с палеонтологом и решили, что это безопасно.
Он успокоился.
Нет, я буду счастлив. Я буду счастлив, если динозавры появятся.
Потому что вы сразу в цирк возьмете.
Если мне еще и дадут... Да нет, ну просто посмотреть на живого мамонта, посмотреть на живого тирекса, или, ну это просто, мне кажется, это высшая степень удовольствия, потому что одно дело сейчас фантазировать, как они выглядели, а другое дело, когда действительно убедиться, посмотреть, понять их умство, развитие. Я рад тому, что специалисты разделяют со мной такую радость.
Насколько точно?
Ну, конечно.
Насколько точны вот эти рисунки, восстановленные по ископаемым останкам? То есть можно верить тому, что вот в интернете нарисовано, как выглядел этот динозавр?
Ну, конечно же, смотря кем нарисовано, потому что есть целая когорта людей, это художники-реконструкторы, художник-палеонтолог, который от одной маленькой кости с помощью определенной методологии может восстановить целиком внешний облик животного. С динозаврами, да, это прокатывает, это, в принципе, конечно же, в течение каких-то... Вот, например, нашли там две косточки, да, сформировался облик, да. Да, потом еще там пять косточек, что-то к этому облику добавили. То есть это такой большой пазл. Вот. Но если внешний вид динозавра, в принципе, ну, довольно точно восстанавливается, то вот, например, его цвет его кожи, покрытие этой кожи, к сожалению, вот про это информации нет вообще. Поэтому мы можем только оперировать там какие-то данные, например, как у нас сейчас ящерица, грубо говоря, выглядит, цветные, не цветные. Ну, в общем, тут есть простор для фантазии.
Ой, еще как-нибудь позовем вас к нам в программу.
Спасибо,
поговорим
большое.
Про динозавров. Спасибо, да. Григорий Блуднов, палеонтолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это авторская программа Эдгара Запашного «Живая природа». Сразу после рекламы и выпуска новостей продолжим.